Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И писатель Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня мы, как это происходит традиционно в конце года в эфире «Радио Свобода», будем говорить о ближайшем будущем, о том, с какими возможными вызовами может столкнуться Россия в наступающем 2013 году и дальше. Для такого разговора вполне достаточно оснований. Это и недавно принятое заявление Комитета гражданских инициатив об угрозах, которые встали перед страной, и способах избежать их. Это целый ряд экономических прогнозов, сделанных экспертами, причем в большинстве своем прогнозов для России пессимистичных. Это явные признаки ухудшения взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. И в этой связи любопытен доклад, подготовленный Национальным советом по разведке, который является аналитическим отделением управления директора Национальной разведки США, под заголовком «Глобальные тенденции до 2030 года. Альтернативные миры». Список этот можно продолжить. В общем, прогнозов много, и какую-то часть из них, я надеюсь, мы сегодня успеем обсудить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Дмитрий, Андрей, да? Ну, вот у меня первый вопрос, он даже касается не сколько российско-американских отношений. Я бы хотел даже поговорить о том, как изменились внешние отношения между государствами и как они могут дальше меняться. Какие вектора вы наблюдаете, да, вот этого вот развития? В чем заключаются, может быть, какие-то парадоксы или тревога, которую вот вы наблюдаете, анализируя вот эти вот взаимоотношения между странами? Давайте вначале начнем с общего, так сказать, вашего представления, что можно ожидать, разумеется, в 2013 и после. Да, ну, Андрей, давайте вы.
Знаете, я хотел бы обратить внимание на такую вещь. Вот недавно умер Борис Стругацкий, да, второй из братьев Стругацких. И такое ощущение, что завершилась эпоха. Стругацких называли фантастами. По-моему, это не совсем верно. Я бы назвал их великими мастерами утопии. Вот посмотрите, Стругацкие – это единственные писатели в России или на Западе, которые в 20 веке создали утопию, создали привлекательный мир, мир, в котором хочется жить. Это определение самого Бориса Стругацкого. Мир, в котором хочется жить. Больше никто этого не сумел. Антиутопий было сколько угодно. Миров катастроф было сколько угодно. А вот утопию создали только они. Было понятно, какой мир нам хотелось бы построить. Вот Стругацкие ушли, и как-то сразу стало ясно, что представления о будущем ни в России, ни на Западе нет. Мы в России не знаем, какой мир мы хотим построить, какой мы хотим видеть Россию. На Западе, на мой взгляд, по крайней мере, совершенно нет представления, каким должен быть будущий мир. Картинки никто не представил. Такое ощущение, что мы идем в темную пустоту, и вся политика сводится к реагированию на вызовы. То есть вызовы есть, а будущего у нас нет.
Вот вы знаете, Дмитрий, у меня к вам такой вопрос буквально тоже.
Пожалуйста, конечно. Меня, в общем, не удивляет эта картина. Дело в том, что все предсказания будущего, которые были, все красивые картинки, начиная от, собственно, утопии, которую описал Томас Мор, ну и заканчивая, может быть, Стругацкими, действительно, они не сбывались. Включая все марксистские прогнозы, которые были самыми, наверное, влиятельными.
Тем более, наверное, не сбывались, да, слава богу.
И постепенно у человечества накопилось некое количество знаний о том, что предсказывай, не предсказывай, все равно так не получится. Мы можем написать фантастический роман, мы можем сочинить утопию, но мы не сможем создать такую привлекательную картинку, в которую образованный читатель поверит, что мы действительно это строим. То есть я прочту фантастический роман или научный трактат о будущем, футурологический, скажу, да, хорошо бы там жить. Но жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Причем не потому, что не доживем, а потому, что наверняка будущее будет другим.
Очень короткое возражение Дмитрию Травину. Дима, вы путаете прогноз и образ будущего. Прогнозы будущего, как правило, не сбываются. Почему, я сейчас объяснять не буду. А вот образ будущего чрезвычайно нужен. Мы можем определить мир, в котором мы хотим жить. Вот что нужно сделать, чтобы этот мир стал таким?
Андрей, согласитесь, что утопия не сбылась ни как прогноз, ни как образ. Ну, перечитайте Томаса Мора, ну, не сбылась.
Нет, 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 секундочку. Ни одна утопия не сбывается. Да, как прогноз не сбывается. Но горизонт, к которому идет мир, должен быть представлен. Мы на ощупь в темной комнате шарим, пока не натыкаясь на разные углы, или мы, в конце концов, зажжем свет и посмотрим, где что стоит. Вот куда мы идем? Ну, каковы должны быть основные принципы этого мира? Вот возьмем экономику, вами любимую, да?
Не любимую, но изучаемую.
Изучаемую, да. Один из главных вызовов – это экономический кризис, да? Кажется, что он никогда не закончится. Вот такое ощущение, что в самой современной экономике заложен некий порог, который непрерывно всплывает год от года, с которым ничего нельзя сделать. Нельзя ли пересмотреть сами экономические принципы, которыми руководствуется современный мир? Вот, ну, возможно, тот мир, в котором мы хотим жить, не должен быть экономическим. Потому что все-таки еще и Аристотель говорил, что на первом месте руководить экономикой должен человек. И экономика должна быть ориентирована не на прибыль, а на человека.
Ну, это к вопросу о разнице утопии и прогнозов все-таки.
Да, все-таки, да. Видите, я закончу одной фразой, действительно, не будем длить эту дискуссию.
Потому что, да, это...
Я думаю, проблема в том, что даже если, Андрей, мы ставим на вашу точку зрения, то, тем не менее, ответ на поставленный вами вопрос очевиден. Утопии нет, потому что спрос на них может быть у вас, может, у меня, если вы меня убедите. Но у миллионов, теперь миллиардов людей, живущих на Земле, нет спроса на то, что вы сейчас предложили. Поэтому эти книги не читают, а если кто-то их пишет, наверняка пишет, просто мы с вами не можем прочесть все образы будущего. Эти образы не имеют того распространения, какое имела утопия, марксизм или романы Стругацких.
Хорошо, давайте все-таки перейдем к нашей теме, давайте к прогнозам, я бы сказал, и к тенденциям точнее. Вот комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, он ссылается в своем вот последнем докладе, предновогоднем таким, он ссылается на компанию Pew, известную, которая занимается исследованиями отношения позитивных оценок России различными государствами. Вот исследование летом 2012 года охватило США, 12 стран-участниц Евросоюза и Турцию, и везде, за исключением Словакии, произошло существенное снижение позитивных оценок России. Если, например, с июля 2010 по июль 2011 года число наших, то есть российских доброжелателей в Германии выросло на 6%, то за следующий годичный период оно упало на 14%, во Франции на 17%, даже в Турции возобладали негативные оценки России. Тенденция что, будет продолжаться в 2013 году?
Да, думаю, будет продолжаться. И мне кажется, что на этот вопрос ответить гораздо легче, чем на вопрос, поставленный Андреем Столяровым, такой философский вопрос о будущем. Мой ответ на этот вопрос наверняка очень многим сейчас не понравится. Многие возмутятся. Но боюсь, что мой ответ все-таки будет правильным. Настаивая на ценности каких-то собственных российских представлений о жизни, время от времени делаем что-то такое, что совершенно не соответствует европейским ценностям, европейским, североамериканским, в какой-то степени даже турецким, хотя, конечно, Турция – это все-таки скорее не Европа. История с Пусси Райот. Я не хочу выглядеть сейчас каким-то защитником Пусси Райот, мне их искусство не очень нравится, но та дикая жестокость, с которой их наказали, совершенно не соответствует сложившимся представлениям европейским.
Ну, это один из примеров, скажем так.
Один из примеров, да. Но это произошло в текущем году, и неудивительно, что европейские граждане, которые узнали об этой истории, они могли сказать, Ну, ребята, вы в вашей стране какие-то странные. Может нравиться, может не нравиться. Можно их выгнать из храма. Можно даже как-то мягко наказать. Но посадить на 2 года за то, что в храме станцевали, это не Европа. Это что-то другое. И отношения ухудшаются. Дело Магнитского практически то же самое. Я думаю, что большей части наших слушателей, может, и дела нет до Магнитского. Были более трагические истории с нашими гражданами. Но это дело широко известно, и соответствующие выводы последовали. Очень жесткие выступления Путина в отношении Запада. Мы, может быть, Путина поддерживаем обеими руками и ногами за его выступления, но на Западе они не нравятся, там не хотят такой жесткости. У них вообще такая риторика просто не принята. И вот такого рода вещи я могу продолжать перечислять довольно долго. Я просто вот сходу взял сейчас самые известные. Поэтому надо отдавать себе отчет. Либо мы хотим быть особыми, иметь вот такого жесткого лидера, иметь такие отношения с всякими неформалами типа Pussy Riot, тогда не надо удивляться, что мы будем не нравиться на Западе. Может быть, Чавесу будем нравиться. Либо, если мы хотим все-таки, чтобы к нам хорошо относились на Западе, надо как-то налаживать отношения и чужие ценности тоже принимать во внимание.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Изумков. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Андрей, вот вопрос к вам по поводу утопии. Да, вот интересно. Знаете, одна из утопий, которую выдвинул буквально недавно Владимир Путин, это создание Евразийского союза, соответственно. И вот вы знаете, буквально на днях в Дублине госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, она заявила, что стремление, я просто цитирую по Financial Times, стремление Москвы к лидерству в регионе госсекретарь увязала с новыми репрессиями со стороны пророссийских режимов в республиках бывшего СССР, где были приняты жесткие законы, и США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции, заявила Хиллари Клинтон. Вот как вы считаете, на самом деле, вот эта попытка создать новую утопию, да, это ведь все-таки геополитическая утопия или нет? Вы с этим согласны? Ну, вот ваше отношение ко всему происходящему.
Этот вопрос связан с предыдущим, почему стали плохо относиться к России. Вот обратите внимание, если говорить, опять-таки, в контексте будущего, недавно в России была, в общем, ясно сформулированная задача. Мы строим энергетическую сверхдержаву, да? Это сверхдержава, ну, не будем называть ее сверхдержавой, но все-таки эта задача выполнена. Да, достигнуты определенные рубежи. Россия поставляет на Запад сырье и неплохо живет с получаемых денег.
Ну, это сейчас пока, да. Скоро будет плохо.
Что потому что дальше многие... возникает вопрос? Эта задача выполнена, мир меняется. Ясно, что на этой базе долго жить не удастся. В России возникает, в том числе и политически, ситуация высокой неопределенности. Вот куда дальше двинется Россия? Начинается какое-то дерганье, которое пугает Запад. Мы можем пойти либо в ту, либо в другую сторону. Вот что всех настораживает. Куда двинется Россия? Все-таки у нас есть ядерное оружие. И вот в этой связи, конечно, поставить новую задачу было бы очень выгодно для России. Но Евразийский союз – это не утопия. Это чисто торгово-политическое предприятие. Утопия – это все-таки мир, понимаете, к которому стремятся все. Вдохновляет ли в России кого-нибудь идея Евразийского союза? Не забывайте, что сама евразийская идея основывается на том, что нам, русским, гораздо ближе казахи, узбеки, таджики, нежели там чехи, поляки, французы или немцы.
Если быть точным, немцы и чехи, согласно евразийской идее, нам тоже близки, это континент. А вот страшные американцы и англичане – это вот наши естественные враги.
Нет, в первичной идее евразийской там отметались и немцы, и чехи, и поляки. Тоже отметались совершенно.
Я читал классиков евразийства.
Дело в том, что есть просто разная классика. Дело в том, что эта идея не вдохновляет россиян. Россияне не хотят усиления азиатских элементов в российской жизни. И это показывают все опросы. Если говорить о великой России, то, конечно, все это поддерживают. Позицию усиления России все поддерживают. Но вот к евразийской идее народ относится отрицательно.
Ну, а скажите, а что вы думаете, вот 2013 год, все-таки будет Владимир Путин продвигать эту концепцию геополитическую или нет?
Да, конечно, Владимир Путин очень, очень серьезно к этому относится и продвигать будет. Но я соглашусь с Андреем Столяровым, что далеко, очевидно, не продвинет, потому что это не та идея, которая зажигает массы, и уж тем более это не светлая утопия, в которой всем хотелось бы жить. В общем, примерно ясно, что можно получить. Мы постепенно включаем в этот союз государства Средней Азии, особенно бедные, которых надо подкармливать. Они, конечно, с удовольствием туда пойдут. Главная задача – это включить Украину. Вот Евразийский союз без Украины – это уже не союз. С Украиной это уже сложилось, даже если там не войдет Грузия, допустим. Вот пока все исследования, все оценки показывают, с Украиной ничего не обломится. Янукович маневрирует, там, может, следующий президент будет еще более склонен к России. Но пока вот не получается у Украины. Она хочет сохранить определенный баланс между Россией и Западом. И от Запада там тоже очень много сладких пряников, которые они забывать не хотят. Поэтому, скорее всего, развитие Евразийского союза дойдет до определенной границы. И это будет, конечно, не что-то типа Евросоюза, где есть много примерно равных по силе стран, даже с учетом доминирования Германии и Франции. А наш Евразийский союз – это будет огромная, богатая нефтегазовая Россия с приданными ей, так сказать, регионами. Даже Казахстан, конечно, это скорее такой вот придаток. Думаю, что Путина это устраивает, но качественным образом это, конечно, мир не изменит.
Да, пожалуйста.
А знаете, в чем пороки и опасность евразийской идеи, на мой взгляд, по крайней мере? Дело в том, что почти все среднеазиатские режимы – это режимы авторитарные. Все эти режимы уже на излете. Лидеры, как правило, преклонного возраста. Создав Евразийский союз, мы вынуждены будем поддерживать эти авторитарные режимы, которые, несомненно, против которых, несомненно, появится гражданская оппозиция, такая же, как в арабской весне. То есть мы будем поддерживать диктаторов против народа. Получится сирийский вариант. Вот если в Сирии победит оппозиция, неважно, какая оппозиция, неважно, плохая, хорошая, демократическая, исламская, неважно, она будет считать Россию врагом. Вот вся оппозиция Средней Азии будет считать Россию врагом, потому что мы поддерживаем диктаторские режимы. А вот опасность для Запада здесь заключается в следующем. Средняя Азия – это неисчерпаемый источник военной силы. Поскольку в российской армии уже никто служить не хочет, и российская армия, мягко говоря, слабеет с каждым годом, то возникает вопрос о формировании национальных подразделений, которые пополнялись бы именно оттуда, за счет евразийской системы. Это очень опасная тенденция. Потому что если русская армия, предположим, не будет, российская армия, может быть, и не будет стрелять в народ. Но вот армия, сформированная, батальоны, дикие дивизии, сформированные из среднеазиатских республик, они могут быть брошены и на подавление гражданского общества в России, и создавать довольно серьезную угрозу для Запада.
Вот здесь я хотел бы обратить внимание вот еще на что, на то, что вот заявление Хиллари Клинтон, оно в очень большой степени, ну, скажем так, входит в резонанс с заявлением вот аналитической службы американской разведки, которая сегодня обсуждается очень широко в российской прессе, ну, в частности, данные вот экспертов из этого аналитического отдела, они обращают на серьезное очень внимание на быструю динамику роста мусульманского населения при одновременном сокращении численности этнических русских. Вот по данным экспертов, в России сейчас около 20 миллионов мусульман, это порядка 14% населения. Ожидается, что к 2030 году их доля вырастет до 19%. И в докладе сказано, я цитирую, меняющийся этнический состав населения России, похоже, уже является источником роста социальной напряженности. Конец цитаты. Было бы, конечно, не имело бы, может быть, смысла обращать внимание на этот доклад, но вот в чем дело. Дело в том, что известный политолог Збигнев Бжезинский в интервью «Голос Америки» только что объявил, сказал об этом, об угрозе очень большой именно для России, для ее целостности и так далее. И более того, вот я обращу внимание, что руководитель портала «Суперджоп», тоже это письмо сегодня блогера Алексей Захаров написал большое письмо Владимиру Путину, он тоже говорит об этой угрозе, я могу потом процитировать, что он говорит. Дело в том, что этот портал, им пользуются миллионы россиян для поиска работы, это очень серьезно. Вот, по вашему мнению, Дмитрий, для начала вы скажите, вот действительно ли и можно ожидать, что в 2013 году подобная угроза, она будет возрастать, или и в чем вам видится вообще, собственно говоря, вообще эта угроза, и вообще что дальше будет, по вашему мнению, происходить?
Здесь есть угроза, но я бы разделил ее на две части. Здесь две угрозы, и каждая по-разному угрожает. Одна угроза связана не столько с ростом мусульманского населения, сколько в целом с возможностью распада России. Россия, в общем, это недораспавшаяся империя, которую при разумной государственной политике можно было бы какое-то время удерживать, кроме Северного Кавказа, который удержать уже практически невозможно, на мой взгляд. Вот, но при неразумной политике, а у нас все-таки политика в основном неразумная, возрастает опасность того, что империя распадется, и здесь не только населенные мусульманами регионы могут отколоться, но могут отколоться и находящиеся далеко от Москвы регионы, населенные русскими, смешанными народами и так далее. Все видят, что Москва пожирает огромное количество богатств, перемалывает в себе, оставляя мало самостоятельности регионам. Все видят, что в случае серьезного кризиса Москва очень жестко подавляет сопротивление в регионах, как было на Северном Кавказе. То есть мягко отойти очень трудно от центра. Поэтому я думаю, что пока Москва сильна, пока у нас много нефти и газа, много денег, можно покупать национальные элиты, можно поддерживать силовиков и так далее, и так далее, распада России не будет происходить. В 2013 году точно не распадется.
Но вы так уверены? Вы думаете, что нефть не грохнется в 2013 году?
Ну, я рискну такого рода прогноз на год все-таки сделать, что даже если упадут цены на нефть в 2013 году, процессы не идут так быстро, чтобы в этом же году вообще рассыпалось все. Да. Вот, но даже если и достаточно большое число лет мы проживем спокойно, внутренние дестабилизационные процессы будут продолжаться, и если в один прекрасный, для кого-то не прекрасный момент, как было в 91-м году, вдруг Союз распадается, вот Россия распадется, может быть, так же, как Советский Союз, и будут говорить, ой, еще год назад все было здорово, а теперь распалось. Нет, вот сейчас все это вызывает, все эти опасности. Вот это одна проблема. А вторая проблема, непосредственно связанная с изменением демографических структур, я думаю, она сама по себе не сильно отличается от проблем, которые есть и во Франции, и в Германии, и в Англии. Увеличивается приток мусульман в населенные, соответственно, французами, немцами.
Дмитрий, простите, но в России мужчины живут на 15 лет, по статистике, меньше, чем европейский средний мужчина.
Да, конечно, но сейчас не так важно, вот обсуждая эту проблему, сказать, какое вот конкретно будет соотношение в 2013-м, какое в 2014-м году. Важно, что экономика современных европейских стран, крупных городов, включая Россию, не может обойтись без притока населения, без гастарбайтеров и так далее. Уж в основных экономических сферах обязательно, а Андрей Столяров сейчас правильно вспомнил еще и про армию, которая тоже может привлекать гастарбайтеров в условиях контрактной системы. Вот, и, естественно, и Лондон, и Париж, и Москва через 20 лет будут выглядеть совсем не так, как сегодня, и тем более не так, как 20 лет назад. Нам надо привыкать к тому, что мир в этом смысле становится иным, без всяких утопий. Он будет мультикультурным, мультинациональным. Как он будет регулироваться, непонятно. Никто не выработал разумной схемы регулирования, но он таким будет.
Спасибо, спасибо большое, Дмитрий Травин. Я напомню, что продолжение нашей программы «Петербург свободы» после краткой паузы. Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Мы обсуждаем прогнозы самых различных организаций, экспертных сообществ, отдельных экспертов, в которых представлены вызовы, с которыми столкнется или может столкнуться в самое ближайшее время Россия. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону по пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Андрей, я чувствую, вы тоже хотите прокомментировать эту ситуацию. Вы знаете, у меня к вам дополнение. Вот руководитель портала «Суперджоп» Алексей Захаров, да, в своем письме по поводу роста количества мусульман в России, он пишет, что по данным наших исследований, уже сегодня реальную конкуренцию с приезжими из Средней Азии ощущают 18% наших сограждан. Но это в целом. А среди низкоквалифицированной российской молодежи и низкоквалифицированных людей старшего возраста конкуренции заявляют уже почти 25%. Вообще, насколько это серьезно.
Да, я хотел бы дополнить то, что сказал Дмитрий Травин, одним важным штрихом. Последние годы в России идет совершенно очевидная этническая сепарация. То есть русских становится меньше, русские уже стали меньшинством в большинстве национальных республик. Такого никогда не было. Это значит, что большинство национальных республик теоретически готовы к выходу из России. Ну, понятно, почему они не выходят. Выходная плата очень высока. Всем понятно. Объявишь о независимости, будут зачистки, будут бомбежки, будет множество жертв и так далее. Но если центральная власть ослабнет, то вся периферия России, начиная от Союза Карельских народов и заканчивая, знаете, великим якутским народом, который, несомненно, будет поддержан Западом в его борьбе против тиранической власти России, вот этот огненный пояс мы, несомненно, получим. А второй момент, вот Дима о нем не сказал, та опасность, которая надвигается как цунами. Дело, вспомните восстание предместий во Франции, когда полыхнуло множество городов. Вот эти мигранты и их дети вышли на улицы и начали громить все подряд. Вот в Москве сейчас 2 миллиона мигрантов, да? В Петербурге их сотни тысяч. Так вот, в ближайшее время, не обязательно в следующем году, но я уверен, что через год уж точно они выйдут на улицы и начнут все громить. Почему? Их никто за людей не считает. Живут они в рабских условиях, получают ничтожные деньги. Они не могут легализоваться, получить какие-то страховки и так далее. Вот эта ненависть к стране, в которой они вынуждены работать, в них растет.
У нас звонки. Марина Николаевна из Москвы. Марина Николаевна, у меня сразу к вам вопрос. Скажите, а вы как нас слушаете? По радио, по коротким волнам или через интернет?
Короткий.
Да, мы слушаем ваш вопрос, Марина Николаевна.
Да, у меня вот сначала такое замечание, вот последняя, так сказать, сентенция, это похоже на конец света, который будет 21 декабря, как-то об этом не хочется думать. А вот у меня такой вопрос к фантастам. Вот утопия, фантастика, это все-таки литература, вы понимаете, это литература, а нам пора уже, сколько тысяч лет живет человечество, не пора ли посмотреть на историю, чтобы нам не повторять ошибок истории, а не углубляться в какие-то фантастические, так сказать, дебри. Ну, Стругацкий, я понимаю, гениальные писатели. А вот у нас сейчас в школе дети проходят Мюнхгаузена, у которого полконя отрубили, и эта половинка начала бегать по лугу. Это фантастика? Вот что люди, детям голову вбивают? Вот это вот утопия, фантастика. Цивилизации двигают гении. Гении могут быть только в науке. Они могут в пространстве науки расти. А что делает у нас наше правительство? Конечно, я понимаю, фантастика, утопия, там что-то впереди, а может и конец света, но никогда не думает о том, что пережило наше человечество.
Спасибо, Марина Николаевна. Вы знаете, в пятницу у нас будет эфир с настоятелем петербургского Доцана Будой Бадмаевым. Как раз поговорим о конце света, если вас интересует эта история. В частности, я имею в виду. Леонид из Смоленской области, здравствуйте. У меня к вам тоже тот же вопрос. Вы нас слушаете как, через интернет или на коротких волнах?
Через интернет. Да. У меня теперь, слава богу, появился. Я, Виктор, извините, хотел маленькое замечание. Вы вначале сказали... спросили своих собеседников, какие они видят вектора. И у меня, я вспомнил старинную авиационную шутку. Радиограмма приходит. Прилетели, мягко сели, высылаете запчастя, сломанались два мотора, фюзеляж и плоскостя. Ну и еще такую шутку, что документы носят в портфеле, а документы в портфеле. Вы извините, это я любя вас критикую. То есть, все-таки векторы, да?
Да, а разумеется, люблю... Леонид, спасибо,
я,
извините.
Я очень люблю вас.
Спасибо, спасибо. Я вам очень благодарен за исправление ошибки, на самом деле. Ну, иногда бывает, простите, редко, но, надеюсь, редко, но бывает. Ну, дальше давайте продолжим обсуждать прогнозы 2013 года. Что у нас с экономикой? Дмитрий, это вопрос к вам. Вот говорят, что, значит, данные Минэкономики появились буквально только что. Какие-то они очень странные. Они пытаются, как пишут пресса, они настроить на оптимизм, а на самом деле эксперты говорят, что все будет достаточно плохо. Ну, вот я приведу какие-то цифры. По итогам года ждут роста ВВП 3,6%. Это Минэкономики, да, это эксперты говорят, не будет хуже. Значит, соответственно, потом отток капитала будет выше прогнозов. В сентябре прикидывали, это Андрей Клепач говорит, да, замминистра, говорит, что прикидывали, что из страны утечет 50-60 миллиардов долларов. Сейчас называют цифры 70-75 миллиардов. Ну и так далее. Будет дороже стоить доллар. Вот на что хотел обратить. Мы говорили, внимание, мы говорили об армии. И вот как раз доклад Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, он обращает внимание на фактически серьезный перекос в федеральном бюджете в пользу военных статей. Ну, эти пресловутые 20 триллионов рублей. Вот. А насколько вообще, давайте вначале объясните прогноз, ваше представление о том, что будет с точки зрения экономики в ближайшие годы, ну, в 2013-м, разумеется. И вот по поводу все-таки этого милитаристского бюджета. Не кажется ли вам, что все-таки это настраивается на какую-то военную сторону вообще, на войну?
Понятно. С экономикой, в общем, довольно просто все. Здесь нет никакой трагедии, но, в общем, нас в долгосрочной перспективе ничего хорошего не ждет. Значит, смотрите, прошло 3 года с момента окончания кризиса. 10-й, 11-й, 12-й.
А разве кризис закончился? Я все время вижу, что кризис идет, продолжается, вторая волна, третья волна.
Я имею в виду в более таком практическом понимании, вот растет у нас валовой продукт или падает, растут реальные доходы или падают. Значит, они у нас, валовой продукт у нас рухнул в 8-9 годах, значит, потом мы отжались худо-бедно, ну, западная экономика более-менее тоже, значит, 3 года – это, в общем, достаточный срок, чтобы посмотреть на новую наметившуюся тенденцию. Значит, у нас где-то в среднем есть 4% роста ВВП. Значит, в этом году будет ниже, в прошлом году несколько выше было. То есть, может быть, в будущем году эта четверка снизится еще где-то до 3,5%. До кризиса последние годы мы росли на 7-8% в год. То есть, очень грубо, не влезая в детали, можно сказать, что наш рост упал в 2 раза после кризиса. Почему? Тоже, в общем, понятно. Потому что до кризиса был быстрый рост цен на нефть. Нефть и газ поддерживали экономику, создавали стимулы. Эти деньги расходились по экономике, и на эти деньги что-то производилось. А теперь цены на нефть, хотя очень высокими держатся, но они не растут. Они так и остались где-то на уровне около сотни долларов за баррель, ну, плюс-минус в зависимости от конъюнктуры и в зависимости от типа нефти, от марки нефти. Никаких хороших перспектив в этом плане пока не видно. Вот нет какого-то фактора, который бы вдруг снова повысил наш рост до 7-8%. Так что вот что имеем, на этом, очевидно, будем и сидеть достаточно долго, в лучшем случае. Соответственно, ожидать какого-то серьезного роста реальных доходов не приходится. Не обязательно экономика рухнет, и мы все побежим без штанов, но вот то, в чем, во что мы сейчас вошли, вот это в лучшем случае надолго, а в худшем может, значит, быть еще меньше. А что с бюджетом происходит в этой ситуации? Я не думаю, что Путин готовится к какой-то войне. Ну, и Путин, Медведев, на самом деле даже Медведев был инициатором вот этого роста.
Ну, некое политическое политбюро, скажем так.
Да, политбюро. Я думаю, здесь все гораздо проще и циничнее. Кто поддерживает нынешний режим? Уралвагонзавод, господин Холманских. То есть те сектора экономики, которые понимают, что без государственных вложений им никак. Они потеряют заказы, потеряют работу. Путин дает деньги тем, кто его поддерживает. Неважно, будут ли на эти деньги созданы какие-то ракеты, которые полетят, или ракеты, которые вообще никуда не полетят. Может, эти деньги будут потрачены так же, как потрачены были деньги на наш Петербургский стадион на Крестовском острове. Деньги инвестируются в поддержку населения, в поддержку вот таких господ Холманских. Если вкладывать деньги в успешных людей, высокие технологии, так эти люди и так понимают, что они проживут и без власти с помощью рыночных условий. Эти люди уже сегодня богатые, и все равно они выходят на Болотную площадь протестовать против режима. Поэтому с точки зрения поддержания режима выгоднее вкладывать деньги в самые бесперспективные отрасли. Чем хуже для экономики, тем лучше для режима получается. Так.
На звонке Марк из Москвы. Марк, добрый день, добрый вечер. Скажите, вот тот же самый вопрос к вам. Как вы нас слушаете, через интернет или на коротких волнах?
На коротких волнах, 15-130.
Да, пожалуйста, Марк, ваш вопрос, мы внимательно слушаем.
Вопрос такой, не кажется ли вам, что вы переоцениваете дестабилизирующую для режима роль гастарбайтеров? На мой взгляд, происходит как раз такой уникальный эксперимент, пока не бывало в истории, что себе просто заводит другой народ. В конце прошлого года глава соответствующего ведомства оговорился в аргументах и фактах, что нам следует ожидать 20, а потом и 30 миллионов, так сказать, дополнительных работников, ну плюс еще члены семьи. И заметьте, вы опять же переоцениваете их недовольство. В сравнении с тем, что у них было на родине, это весьма хорошие условия. Заметьте, их еще можно, так сказать, сулить им гражданство, и даже если дать им гражданство, они еще поколение два будут голосовать дружно так, как начальство скажет. И самое замечательное, что если возникнут волнения среди местного населения, ну вот было в свое время в Европе и в Америке, когда боролись с шлейбрехерами, там был лозунг «бей скебов». Но у нас будет лозунг, извините, «бей чурок и косых». А тогда можно будет применить как раз карательные меры к своему коренному населению, и мировая общественность будет в затруднении, потому что будут оправдываться, мы подавляем нацистский мятеж. Зная бессовестность и прагматизм крайней наших современных властей, по-моему, это вполне возможно.
Спасибо, Марк. Хороший вопрос. Да, я просто... Да, пожалуйста, Дмитрий, может быть, ответите на самом деле. Но мы не преувеличиваем, по-моему. Вот, мы просто обсуждаем результаты докладов.
Да, здесь разные могут быть мнения. Андрей Столяров сформулировал такую очень пессимистическую точку зрения в отношении гастарбайтеров. Я все-таки столь грустно не смотрю на ситуацию. Хотя в целом думаю, что Андрей тенденцию правильно подметил. Когда мы говорим о возможности, ну вот как Андрей сказал, восстания пригород, да.
Восстание предместий.
Предместий, да. Мы же это не сочиняем, но вот уже во Франции это было, в Англии были серьезные волнения, а там все-таки внутренних противоречий, как бы мы ни относились к этим странам, кто-то, может, их не любит, но, честно говоря, внутренних противоречий там меньше, чем у нас в России. У нас тут много чего накопилось, и взрыв может быть более серьезным. Но в целом я не считаю, что это будет какая-то разрушительная эволюция, катастрофа, там, погромы массовые и так далее. В общем, если сказать несколько упрощенно, у нас сейчас в 21 веке формируется серьезный конфликт между буржуазией и пролетариатом, как вот было в 19 веке, но там это были национальная буржуазия и национальный пролетариат, а сейчас все перемешано. Сейчас масса гастарбайтеров являются ключевыми, так сказать, пролетарскими массами в крупных городах, где буржуазия тоже интернационализирована, есть российские капиталисты и иностранные транснациональные компании и так далее. Как показали события 19-20 века, кроме России, но еще нескольких стран, не произошло катастрофических революций. Но это был очень серьезный конфликт, разрешению которого Запад посвятил вторую половину 19-го и весь 20-й век. Это серьезная, кропотливая работа по нахождению оптимального соотношения сил. Было создано государство благосостояния для того, чтобы дать рабочим часть богатств, которые нажила буржуазия. Но в то же время были предприняты такие меры, чтобы не разрушить свободную рыночную экономику и не дать вот этой волне захлестнуть капитализм и построить на месте капитализма вот что-то, что в Советском Союзе получилось. Вот такая же долгая, кропотливая, столетняя работа предстоит нам сегодня по утрясанию возникающих противоречий в крупных городах, где гастарбайтеры будут играть большую роль.
Я хотел... Да, пожалуйста, Андрей, есть у вас...
Да, я хотел бы кое-что добавить. Мы еще один фактор, на мой взгляд, не учитываем. Конечно, Дмитрий правильно сказал, экономика будет расти довольно вяло, если будет расти вообще. Мы впадаем в экономический застой, и выхода из него не видно. Но есть еще один процесс, который имеет громадное влияние, может оказать громадное влияние на Россию. Мы построили, в общем, корпоративное государство. Об этом писал Андрей Илларионов. У нас есть военные корпорации, да, и строительные корпорации, которые делят, в основном, сырьевые корпорации, которые делят доходы. Что такое корпоративное государство? Оно стремится только к одному – это максимизировать прибыль. При этом оно минимизирует социальные расходы. И мы сейчас все время видим, как область социального государства сужается. Вот уменьшается количество, уменьшается сфера бесплатного образования, высшего образования. Только что была попытка сократить, например, там, количество
медицинских услуг и так далее,
Сфера медицины, да, наращивается доля граждан в плате за жилье и так далее. Вот это очень важный фактор, поскольку даже если экономика будет более-менее развиваться, реальные доходы граждан будут падать, потому что социальная сфера все время сокращается. Это будет вызывать довольно большое недовольство. А кроме того, вы понимаете, вот мне очень понравилась мысль, которую высказал наш предыдущий радиослушатель, о том, что у нас начинается трансформация, начинается замещение русского народа. Вряд ли это генеральная стратегия, выдвинутая нашей властью, но это очень любопытный процесс. Ведь если легализовать мигрантов, они будут голосовать за власть, потому что здесь им лучше, чем там. И к тому же это люди из тоталитарных государств, люди, исторически привыкшие к тому, что власть всегда права. Это изменит всю электоральную ситуацию в России. Это очень любопытный процесс. Начался он спонтанно, но вполне возможно, что правительство, наша власть, будет его поддерживать и интенсифицировать. Потому что корпоративному государству, конечно, выгоднее работать с таджиками, с узбеками и так далее, нежели с русским народом.
Ну, знаете, первый пример такого был на прошлых выборах в Санкт-Петербурге в законодательное собрание, когда серьезно обсуждался вопрос, и было предложение депутатов из «Единой России», которые предложили привлекать, то есть разрешить голосовать им гастарбайтерам, назовем их так, да, в принимать участие в выборах, несмотря там, зарегистрирован он или нет. Потом они отказались от этого варианта, но там какие-то были все-таки вот подвижки в этом. Видимо, к следующим выборам уже будет использовано это уже по большому счету, так сказать, да.
Ну, вот там, понятно, приходишь к хозяину магазина, где работает 20 человек, и говоришь ему, значит, от тебя 20 голосов за партию жуликов
и воров. Да-да-да, в таком же духе было.
Да, примерно, в противном случае твой магазин прекращает свое существование, и все.
Ну вот, еще на что я хотел обратить внимание. Значит, был подготовлен недавно совсем доклад экспертов Центра Карнеги, да, он называется «Пробуждение России». Они в этом докладе, эксперты подготовили, три обратили внимание на существование трех кризисов. Вот я как раз сейчас их перечислю по очереди, мне интересно ваше отношение, будут ли развиваться эти кризисы в 2013 году, как или нет. Первое, что они, так называется, кризис персонализированной власти, построенный Путиным. Это к вопросу о лидерах.
Есть кризис, бесспорно. Во всяком случае, вступление Путина в седьмой десяток лет – это бесспорно кризис, потому что нужен как минимум какой-то ребрендинг. Бренд «Крутой мачо» уже не проходит. Сейчас вот начинают думать, что делать, там «Мудрый старец» или еще что-то. Но это очень серьезная проблема, когда человек уже 13 лет скоро у власти.
Думаете, он просто... найдет выход из этой ситуации вообще? Вообще по опыту советских времен?
Да, я думаю, не найдет. Но это не значит, что режим рухнет. Брежнев последние лет 7 был с таким брендом, что не приведи Господь. Сколько было анекдотов про него издевательских. Но, тем не менее, режим не рухнул, существовал. Так что неспособность создать нового Путина – это, конечно, серьезная проблема для власти. Но застойный режим может существовать и при стареющем лидере.
Да, Андрей.
Знаете, это беда не только России, а всего мира. Вот обратите внимание, в мире нет ярких лидеров. Посмотрите на политиков Европы. Какие-то они все очень средненькие, да? Собственно, и политики всего мира таковы. Единственный яркий лидер, который приходит на ум вот за последние годы, это Уго Чавес, который выдвинул некий проект, плохо ли, хорошо ли его осуществил. Но ведь больше других-то совсем нет. Нет людей, которые могли бы сформулировать яркую идею.
Ну, Каддафи, вот идею Каддафи, нового Ким Чен Ын, да, такие. Да,
минуточку. Каддафи, Ким Чен Ын, вот была хорошая идея у Северной Кореи, Чучхе. Идея оказалась неосуществимой, хотя на первом этапе она работала очень эффективно, да. Была идея Каддафи, великой арабской джамахирии. Идея, в принципе, не осуществилась, но на первом этапе она работала очень хорошо и подняла уровень жизни ливийцев. Это беда любой яркой идеи. На первом этапе она консолидирует народ и работает хорошо. Потом выясняется, что все не так, надо на ходу перестраиваться, а старый лидер этого уже не может. Вот это беда и современной России. Старый лидер Владимир Путин в новой ситуации не может трансформировать свои представления о том, что нужно России. Он считает, что России нужен порядок под руководством Владимира Путина. Но это уже не нужно самой России.
А второй кризис, на который обращают внимание эксперты Центра Карнеги, это кризис сложившейся в стране экономической модели, когда основу доходов составляет добыча энергоресурсов. Дмитрий.
Да, тоже серьезный кризис. Если кризис персоналистского правления, он очевиден уже сейчас, то с нефтью, конечно, сложнее. Ну вот мы имеем не 7-8, а 3-4% в год, но пока кое-какой рост имеем. И на какое-то время этой нефти еще хватит, но здесь существует риск переходов пике в такую тяжелую стадию кризиса буквально моментально. Вот каким будет Путин еще 5-6 лет, мы более-менее представляем. Ну, как бы примерно таким же, но будет каждый год терять там 1-2 процентных пункта поддержки, там будет прибавлять год своего возраста и так далее. А цена на нефть может, как было в 2008 году, рухнуть сразу на треть. И через месяц-два мы не узнаем своих карманов, резко опустевших. Это не значит, что страна моментально развалится, но будет очень тяжело, мало не покажется.
И да, есть? Андрей.
Вы знаете, конечно, это колоссальная беда российской экономики в том, что она ориентирована на сырье. Вот производительную экономику мы так и не поставили. Это самый большой недостаток правления Владимира Путина. А что касается перспектив, как вам сказать... Вот я бы обратил внимание на то, что сейчас в России растет протестная зона. Не системная оппозиция, то есть количество людей, готовых выходить на митинги, падает, а вот протестная зона растет.
Збигнев Бжезинский как раз об этом сказал, как тоже, что образовалась, на удивление, очень большая прослойка населения, которая вот совершенно имеет свою такую внутреннюю энергию.
Такую. Вот обратите внимание, только что попытались сократить количество бесплатных студентов на филфаке, да? Весь филфак восстал и был поддержан очень многими общественными организациями, и власть отступила. Год назад никто и помыслить бы не мог об этом. Все боялись, потому что ректор сказал, кому не нравится, увольняйтесь. И все затихли. А сейчас никто не боится. В Московском университете та же самая история. Вы знаете, да, с назначением там человека, там, с фальшивой диссертацией и так далее. Народ начал протестовать. И это не есть призывы лидеров ни Удальцова, там, ни Немцова, никого. Это уже спонтанное образование протестного слоя,
который идет... даже не оппозиция, это другой, да, вид, это форма, что-то такое другое.
Вот да. Это какой-то подземный, пока очень слабенький, но подземный огонь, который может в любую минуту прорваться наружу.
А вот у меня вопрос не к вам, Андрей, к вам, Дмитрий. Знаете, вот я задавал недавно его вот в передаче тоже, но мне интересно ваше мнение. У вас, мне складывается впечатление, что политика в России как таковая, она перестала существовать. Вот в том классическом понимании наличия оппозиции, центра, левых, правых. Ну, смотрите, если говорить о власти, то практически решение принимает только один человек, один центр некий такой, да? И, соответственно, второй игрок, это вот непонятная вот эта группа рассерженных, назовем ее по-сурковски, граждан, да, которые реагируют на те или иные принятые решения. Системная оппозиция не представляет из себя ничего. Госдума из себя ничего не представляет. Несистемная оппозиция, простите за выражение, тоже из себя в данном случае ничего не представляет. Пока они там будут разбираться, уже там трижды петух клюнет вообще, не знаю, в одно место. Вот и все. Что получается? Получается два политических игрока таких. Вот как-то так непонятно. И вот в этой связи интересно, как, по вашему мнению, будет развиваться эта ситуация, скажем так, в 2013 году. У нас осталось как раз 3 минуты, и давайте будем считать, что мы подводим итоги каждому по полторы примерно минуте. Начнем с вас, Дмитрий Таян.
Вы, Виктор, совершенно правильно нарисовали картину. Я бы только сказал, что вот в том месте, где мы видим одного игрока, на самом деле внутри этого игрока как раз и происходит большая политика, нам почти неизвестная и необсуждаемая. Это различные лоббистские группировки, которые давят на власть, и между которыми Путин, собственно говоря, осуществляет регулирование, разруливая направление бюджета, отношения между башнями Кремля и так далее, и так далее. Вот это усиливается, эта проблема, напряженность усиливается потому, что аппетиты остались такие, какими были они до кризиса, а денег, ресурсов, которые можно делить, все меньше и меньше. Темпы экономического роста невысокие. Поэтому напряженность все больше, и дальше она будет еще больше усиливаться. Дело Сердюкова – это уже первый пример того, что из власти вылетают крупнейшие фигуры, поставленные лично Путиным в результате обострения этих внутренних противоречий. Дальше начнут вылетать пачками.
Вы думаете, это будет продолжаться в большой степени в следующем году?
Это невозможно предотвратить, потому что будут делить ресурсы, и будут всегда несчастные Сердюковы и Сердючки, которые там при нем были, которых надо будет вытеснить для того, чтобы ресурсы остались другим.
Тот же самый вопрос, Андрей Стыдоров, к вам.
Вы знаете, я бы сформулировал ситуацию в России так. Власть не может предложить ничего, что восстановило бы ее прежний авторитет. Несистемная оппозиция или просто оппозиция не может предложить ничего, что создало бы ей авторитет. Вот это, как я уже говорил, ситуация высокой неопределенности. Ситуация крайне неустойчивая, которая может мгновенно обвалиться в любую сторону. Сделать здесь прогноз невозможно. Скорее всего, Россию ждут какие-то пертурбации. Либо на национальной основе, либо на социальной, либо на экономической. То, что пертурбации будут, это мне понятно. Главный вопрос для россиян – это насколько далеко готова зайти нынешняя власть в силовом подавлении будущих протестов.
То есть вы считаете, что 2013 год будет годом неспокойным в плане общественной вот ситуации, общественной жизни, общественно-политической жизни в России?
Он откроет череду неспокойных лет, так бы я это назвал. Россия ждет период нестабильности. Сейчас очень многое зависит и от власти, и от самих россиян, а в том, чтобы эту нестабильность провести, ну, более-менее мягким путем в цивилизованных формах.
Спасибо большое, Андрей Столяров. Говорит Радио Свобода. Спасибо, Дмитрий Травин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург. Свобода». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 18:05 на волнах Радио Свобода. Время свободы, повтор дневного выпуска. Главные темы: обыск у активиста солидарности Юрия Набутовского. Опять в 7:00 утра отменены авиарейсы на Украину. Самуцевич против адвокатов Пусси Райт. Переговоры о марше свободы продолжаются.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способны ли репрессии сбить протестную волну? Об этом беседуем с исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Ждем ваших звонков с 19:00, повторы в 22:00 и 2:00. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».